Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость, историк Константин Залесский.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Специалист по Германии. Но сегодня я предупреждаю, хотя тема заявлена «Германская мозаика», речь пойдет и
о более,
более широких вещей, да, проблемах. Итак, все-таки начинаем, Константин, с Германии. В прошлый раз, когда вы проводили свою лекцию и беседу, Америка, мигранты и некая непонятность во внутриполитической жизни. Что с тех пор изменилось?
Значит, с тех пор у нас прошел целый ряд изменений, но можно сказать, что главное, что не изменилось, это полные непонятки во внутренней жизни. То есть кризис усилился. Несмотря на то, что немецкое правительство, несмотря ни на что, предприняло целый ряд мер по поводу стабилизации ситуации. Вот как раз, когда мы в прошлый раз говорили об этом, как раз вот это был кризис, правительственный кризис, и Меркель, оставив пост руководителя ХДС, она, скажем так, в общем, решила слушать Зейхофера, министра внутренних дел, и, в общем, что-то делать с миграцией. Несмотря на то, что социал-демократы, которые входят в большую коалицию, они хотели мигрантов, так сказать, расширять. И вот как раз буквально днями были приняты законы новые по миграции. Да, во-первых, конечно, миграция начала снижаться. То есть вот эти все комплекс мер европейских в том числе, он привел к тому, что, конечно, пика 2015 года нету. Значит, и были приняты законы, целый пакет законов, ну, то есть вот сейчас были последние из этого пакета приняты, которые сделали следующее. Они просто немножко опоздали, эти законы, надо было раньше их делать, но они что делают? Значит, эти законы, во-первых, было расширено количество государств, которые были посчитаны Германией благополучными. То есть, условно говоря, Ливия, например. То есть, благополучными – это значит, что проживание там не угрожает жизни. Ага. Вот напрямую, напрямую. То есть, вот Афганистан. То есть, напрямую жизни не угрожает. Это же проживание там. Вот. И, соответственно, эти люди не могут получить статус беженца, как человек, который на родине, ждет смерть. Вот. И, соответственно, их высылают. Вот. Были увеличены квоты для выселения резко. Значит, были раньше, например, они могли, мигранты, которых высылали, могли содержаться в специальных приемниках, теперь выделили еще 500 мест в тюрьмах. То есть на временное содержание, чтобы, знаешь, оттуда уже. Значит, то есть вот кроме этого были расширены и довольно значительно ослаблены требования к квалифицированным мигрантам.
То есть если ты собираешься... Я все перевожу в примитивное. Значит, если ты собираешься сидеть в центре Берлина и плевать сквозь отсутствующие передние зубы, которые ты надеешься сделать за счет Германии,
то тут тебе уже начинается
проблема. И ничего больше ты делать не умеешь, не пойдет. А вот если ты инженер-строитель...
Не только. В чем новизна?
Ага.
Германии нужны все квалифицированные люди. В Германии не хватает 20 тысяч дальнобойщиков.
Ух ты!
Германия хочет получить... квалифицированные кадры Восточной Европы. Она хочет не третьего мира, не Нигерии. Uh-huh. Вот, она хочет получить поляков, она хочет получить
украинцев, белорусов.
В перспективе русских.
Наших соотечественников.
Да. Квалифицированные кадры. Причем, если раньше квалифицированными кадрами подразумевались, вот как вы сказали, инженер-строитель, врач, то есть человек с высшим образованием и высокой квалификацией, то теперь нужны все.
И сварщики, и дальнобойщики.
Да, но квалифицированные. Да. Вот. Потом, значит, сейчас, в общем, мигранты частично устроились на работу, частично их выслали. То есть, в общем, определенная стабилизация была достигнута. То есть, с мигрантами. Хотя, несмотря на это, проблема никуда не ушла. Потому что то, что треть устроилась на работу, это значит только одно, что две трети на работу не устроились.
Угу.
Вот. И, соответственно, недавно, вот буквально тоже днями, неделю назад... был бунт в Баварии, в колонии мигрантов, где они побили полицию. Вот, там арестовали зачинщиков. Бунт был от... Ну, условно, от ничего не делания. Скучно. Вот, нигерийцы бунтовали.
Нигерийцы
бунтовали. Вот, соответственно, рост преступлений как был, так и остался.
Преступность растет такими темпами, что немцев это беспокоит.
Немцев,
это видно.
Немцев это беспокоит, и мало того, немцам это не нравится. В каком смысле? Им не говорят, за счет чего растет рост, происходит рост преступности. Но это ведь как? У всех есть знакомые в полиции. Ну, сосед работает.
Конечно.
Все знают. Но это все знают на бытовом уровне. То есть это на уровне прессы, ну, информирования общества, это табу.
То есть не дай бог по телевидению.
Ни в коем случае. И не в газетах. То есть никакая утечка информации преследуется сразу.
Угу.
Вот. Это значит, то есть вот во внутриполитической жизни вот такая идет вяло текущая стабилизация. Но надо сказать, что проблема мигрантов, вот она на меня, вот я не так давно был в Берлине, и на меня она произвела следующее впечатление. Ну, Берлин, ясно, что это столица, это не особо показатель, да, и так далее, и так далее. Но вот если передвигаться по Берлину, то в любом вагоне метро, в любом кафе, в любом все что угодно, вы всегда будете слышать иностранную речь. В смысле, не немецкую. Могу сказать, я везде слышал русскую. Причем это говорили русские, не туристы. То есть они говорили о своих бытовых проблемах. Uh-huh. Ну, едут две подруги там и разговаривают там, ну, там, какие-то бытовые проблемы.
Страховку, да, кредит. Да, 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 да.
То есть в Берлине русских, например, много.
Константин, да. Это всегда так было?
Нет, это...
Последние 30 лет?
Нет, это усиливается значительно.
Понятно.
И еще, знаете, вот... И как бы, ну, понимаете, немцам как? Немцы, они всегда политкорректны. То есть вот его узнать, чего ему не нравится, это очень сложно, особенно незнакомому человеку. То есть все нормально, но вот есть такой небольшой показатель в том же самом Берлине. Значит, в пятницу вечером или в субботу немцы сидят вечером, пиво пьют. Ну, в ресторанчиках, в кабачках, значит, все. Конец рабочей недели и, значит, суббота, отдыхают. И вот тут возникает парадокс. В Берлине громадное количество итальянских, японских, индийских, персидских и прочих ресторанов, которые содержат итальянцы, персы, индусы, то есть все. И вечером в пятницу, я вот как раз гулял по Берлину, по Курфюрстендам, там, значит, огромные эти... пиццерии, пицца, паста, и стоят там человек на 100, они стоят пустые, и там сидит скучающий официант. В немецкий кабачок не сесть вообще. То есть невозможно сесть. Вот я хотел сесть поужинать, я не смог сесть вообще. То есть там нет, там мест нет, они забиты до предела, но их мало.
Немецкие?
Да, в Берлине. Вот, то есть вот, и немцам это не нравится. Немцы хотят ходить в немецкие кабачки. Но везде стоят итальянские. При этом они все очень, очень политкорректно, все, никаких проблем нету. Но это, естественно, раздражает местное население. Вот это причем в Берлине, который космополитичный город. Потому что он действительно космополитичный. Вот. Это все это вот на нижнем уровне. И, соответственно, это все тянет за собой дальнейшее углубление политического кризиса. То есть вот внешне вроде стабилизировалось. То есть, ну, нету такого вот миграционного
разгула,
да. В общем, вроде стабилизировалось, вроде. Ну, не сильно, но стабилизировалось. Ну, скажем так, вот на это наложилась еще вот так вот недавно еврейская проблема, да? Когда?
Насколько, Константин, я прошу прощения, вас перебиваю, насколько она искусственна или наоборот?
Вот в том-то и дело, что она не искусственна.
Ах, так даже, да. Тогда прошу поподробнее.
Да, 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 именно не искусственна. Причем с призывом к немецким евреям не ходить в кипе, ну, в бытовом, ну, скажем,
ну, да, да.
То есть, понятно, что в синагогу пришел, там, скажем, ну, понятно.
Обязательно, да.
Не ходить в кипе, вот, так сказать, по улицам, так сказать, снимать ее, обратился уполномоченный по антисемитизму. Вот там, по борьбе, естественно, по предотвращению антисемитизма. То есть человек,
то есть
который...
это правительственную должность.
Мало того, что правительственная должность, это человек, который непосредственно занимается этим.
Этим.
То есть, условно говоря, борьбой с антисемитизмом.
Да-да-да.
Вот в чем вся штука. А засада состоит в том... А у нас ведь как, значит? Если говорим антисемитизм и Германия, значит, фашисты.
Ну, ура! Ну, да, да, да.
А вот и нет. Это последствия миграционного кризиса. Основное носители антисемитизма в Германии – это беженцы с Ближнего Востока. То есть они переносят на немецких евреев свое отношение к израильтянам. И, соответственно, вот люди в значительной степени неквалифицированные, в том смысле, что, ну, скажем так, довольно на низком культурном уровне. А антисемитизм, как известно, рождается прежде всего на низком культурном уровне.
Как любой национализм, вот такой махровый.
Питательная среда. То есть, нет, естественно, и среди немцев есть антисемиты, но они как бы есть, как бы такие люди есть везде.
Везде но, и да, в вот. Любую сторону.
А вот то, что за год выросло на 40% количество нападений на евреев по национальному признаку, то есть не просто побили кого-то, а он, значит, еврей.
Вдруг, да.
Вдруг. Нет, а по национальному признаку. А по национальному признаку как определяют евреи, да? В кипе. Ну, или там...
Или как-то
ну,
там, да, или, да.
Ну, если ортодоксальный, так сказать.
Ну, просто, да, если
я, честно говоря, ортодоксальных евреев очень мало видел в Германии.
Это в Нью-Йорк.
Да.
Это сразу
тут
в Нью-Йорк.
Тут я, так сказать, да. Мало видел, поэтому ничего не могу сказать. А вот люди, так сказать, совершенно европейской внешности с кипой, это, так сказать, в порядке вещей. Соответственно, нападение со стороны, прежде всего...
Мигрантов.
Ну, они уже не мигранты, они уже граждане Германии. А как бы, когда в Германии же нету там, типа, немец кто-то, да, там гражданин Германии, все, гражданин Германии, там, Хабиб Али.
Вот. Да.
То есть, там не делается различие. То есть, Германия, германское правительство, что логично,
подданное
да,
ее величество.
Да, она несет ответственность за любого гражданина Германии, независимо от его национальности, что, естественно, вполне логично. Вот. Поэтому, когда говорим о росте антисемитизма, это мы имеем в виду, да, что...
Насколько подробна статистика и насколько она доступна?
Ну, статистика доступна, насколько она точна, очень сложно сказать. Потому что, да, и потом, опять-таки, вот эти комментарии по поводу состава тех, кто нападал, они фактически неофициальны. То есть это там журналисты поднимают эти вопросы, все. Официальные власти, в принципе, стараются, ну, это их политика, значит, как, во-первых, да, как у всех властей, да, что у преступления нет национальности.
Это Константин, да. Вот я всегда думаю, у всех моих друзей и знакомых есть национальность.
Да,
но а нет. У преступника ее нет.
У преступника
это
ее нет.
Удивительно.
Преступника это ее удивительно. Нет. Тем более, когда преступление совершается по национальному или религиозному, скажем так, признаку, да. То есть, как бы сказать, что у преступника есть национальность. Ну, позиция.
Хорошо,
да. Позиция. Вот. И, соответственно, вот это все приводит к тому, что, в общем, кризис углубляется политический. А не так давно, ну, наверное, все слышали, были выборы в Европарламент. Да. Они как бы, в общем, никакого интереса не представляют, кроме одного. Они позволяют, скажем так, ну, как-то проследить отношение населения к политическим партиям. И эти выборы в Европарламент вызвали новый виток жуткого политического кризиса. Вообще, честно сказать, вот тот политический кризис, который наступил 2 дня назад, вообще неизвестно, чем он закончится в Германии. То есть, по сравнению с тем политическим кризисом, этот хуже, более глубокий.
Я даю должное нашим средствам массовой информации, электронным и не очень электронным, вообще аналитика на нуле,
полностью. Что же произошло? Произошло то, что на выборах в Европарламент число голосов пропорционально, да, отданных по сравнению с выборами в Бундестаг, ХДС снова потеряла. То есть, если на выборах в Бундестаг ХДС получила порядка 32%, то теперь 29%. То есть вот все, что Меркель сделала, ушла с поста, начала принимать против мигрантов, все, и все равно туда. Социал-демократы рухнули так, что волосы дыбом встают. Они в первый раз ушли со второго места. Они скатились на третье. За них проголосовали тогда 20%, теперь 15%. Плюс на второе место вышли зеленые, что тоже один очень важный, так сказать, момент, потому что в выборах в Бундестаге зеленые заняли последнее место. То есть у зеленой, вот, ну, это не очень корректно сравнивать эти проценты, это чисто оценочное, то есть это не, мы можем просто говорить, что симпатии населения, вот пошли-то. То есть по сравнению с выборами в Бундестаг, зеленые получили в два раза больше голосов. То есть было 10%, стало 20%. Вот. И, соответственно, вот после этих выборов, после вот этих вот выборов, да, остальные получили примерно столько же, сколько имели в Бундестаге. То есть левые, свободные демократы и альтернатива для Германии, в принципе, сохранили свои позиции. Вот. Значит, и тут вот возникает один вопрос. То есть не вопрос, а проблема. Что, значит, оказывается, в ХДС, ХСС... Не надо, можно было и не уходить, в общем, с поста председателя. Значит, начали сразу идти слухи по поводу того, что там большие непонятки. Что Аннегрет Крамп Карен Бауэр, она хочет сместить Анжелу, нашу любимую Меркель.
А это не любит, зубы, да? Не обломает?
Вот обломает. Угу. А в ответ, значит, Меркель, соответственно, задает... Это все журналисты. Значит, Меркель задает логичный вопрос, а зачем я отдавала пост, если выборы в Европарламент провалились? То есть, как бы, так сказать, вопросы. Меркель заявила, что она ничего такого не хочет говорить. Крамп заявила, что она, наоборот, очень любит Меркель и ей верна. Ну, как бы, это заявление политиков. Но это все, как говорится, цветочки. Дело все в том, что после того, как социал-демократы, ну, слово «провалились» здесь даже, в общем, неприемлемо, они потеряли большинство голосов в Бремене и не смогли сформировать там правительство. Впервые за 70 лет. Вот. В результате Андреа Налес, женщина, лидер СДПГ и председатель фракции СДПГ в Бундестаге, объявила, что она уходит в отставку. И суть здесь в том, что она была, скажем так, тем локомотивом, который позволил сформировать эту самую большую коалицию. ХДС, ХСС и СДПГ, которые сейчас правят Германией. И вот здесь получается, что она-то уходит, а большинство руководителей партии, они за то, чтобы не надо нам коалицию с этим правительством. И вот тут политический кризис, потому что а кто будет формировать? Умозрительные заявления некоторых немецких аналитиков по поводу того, что будет сформирована коалиция СДПГ, зеленые, СВДП и левые, вот мне как бы вот оно у меня в голове не укладывается. То есть вот чтобы они между собой вот договорились, по-моему, такого быть не может.
Левые не могут договориться.
А если левые не входят, там не будет голосов. То есть, в общем, ситуация следующая, что... Значит, ну, руководство нынешнего правительства хорохорится по поводу того, что нет, коалиция сохранится, все. Это первая идея. Вторая, значит, идея, что, ну, коалиция, может быть, и не сохранится, но если правительству дали мандат, то до 2021 года. Ну, это, сами понимаете, демагогия, потому как если коалиция разваливается, то... И, соответственно, остается в общем и целом два выхода. Если не сохранится коалиция. Ну, то есть, ну, будут давить, конечно, будут давить на СДПГ, очень сильно будут давить. Но там очень сильные тенденции по поводу того, что нужно спасать репутацию партии. А репутация партии в момент нахождения в правительстве в качестве младшего партнера ХДС падает катастрофически. Социал-демократам надо спасаться. А спасаться можно в оппозиции, ну, то есть, уходя на критику. И тогда остается два варианта. Первый, который Меркель в свое время отвергла, ей предлагали стать канцлером меньшинства. Такое возможно. То есть президентский кабинет, который назначает ее. И второе, выборы досрочные. Но Ангеле Меркель досрочные выборы – это нож к горлу. Потому что она обещала, что она до ближайших выборов. То есть для Меркель это отставка. А какой действующий политик ради каких-то партийных интересов будет уходить в отставку? То есть, в общем, ситуация крайне тяжелая, и, в общем и целом, учитывая, что пока не было каких-то заявлений, ну, еще просто не успели, со стороны лидеров социал-демократов, очень сложно определить, куда все-таки закатится все это закатится. Потому что если проводить новые выборы, то на новые выборы, значит, нужно снова проводить съезд, а съезд проводить рано. Потому что съезд, если съезд не проводить, то кандидатом в канцлеры будет Карнбауэр, что провал. Для ХДС просто на выборах. В ФРГ был проведен опрос, ну, как всегда, общественного мнения, который, в общем, ну, он не показателен. То есть, вот, то есть, скажем так, он вот дает пищу для размышлений, но, в общем, он не играет никакой роли и никакого влияния не оказывает на выборы. Это опрос, кого бы вы хотели видеть канцлером Германии. Ну, среди. Вот, а Меркель заняла первое место, то есть всех устраивает, в общем, все.
С хорошим результатом?
Нет, не с хорошим, но на первом месте. А на второе место вышел Роберт Хабек. Это один из лидеров зеленых, Союза 90. А насчет Карен Бауэр, 70% тех, кого опрашивали, сказали, не хотим видеть. Не хотим.
Но можно сделать вывод, что русские хакеры не вмешались.
Нет, не вмешались. Не вмешались. В этот опрос вмешиваться, так сказать, не стоит вообще. Ага. Это не слишком такой важный опрос. Он просто показывает просто тенденцию. В общем, ничего. Вот. И вот здесь как раз возникает у нас следующий, скажем так, следующий кризис немецкой политики, который связан с зелеными. Когда вот вдруг зеленые
получили... Константин, я прошу прощения, краткая характеристика этой партии с вашей точки зрения.
Вот здесь как раз кратко у нас сложно получается. Почему? Потому что зеленые прошли, вот сделали такой всплеск с тем, что развернули, как всегда, колоссальную пропаганду в защиту климата. Вторичные источники этого самого, восполняемые источники электроэнергии, Европа общий дом, улучшение экологии.
И еще хорошо бы объявить немецкий климат тождественным лазурному берегу Франции.
Вот примерно в этом. И народ как-то потянулся к этому. Причем сначала все говорили, что аналитики, очень серьезные, говорили, что как раз вот эта вот пропаганда, она, скорее всего, должна довести их к смерти. Потому что после того, как был успех предыдущий, зеленых лет 10 назад, все партии внесли эти пункты себе просто в программу. И, в общем, в целом там ничего другого-то нету. Но остальные партии сосредоточились на другом, когда вот пропаганду вели. А зеленые, значит, вот... Все, значит, зеленая Европа, зеленый мир, зеленый дом, все. И молодежь пошла, говорит, а что, в общем, собственно-то, ну, правильно говорят-то,
да? Конечно.
Правильно. И за этим никто не читает политическую часть. Потому что политическая часть у зеленых там конь не валялся. Там это ультралиберальная, леволиберальная. То есть это, ну, понятно, что про однополые браки говорить не будем, это... Священная без корова, да. Это все, там вообще все согласны, ну, кроме Карен Бауэр, кстати. Она как раз за традиционные ценности. Вот. А значит, что касается зеленых, то тут как бы вот все. Да, миграционная политика, это значит, любой человек имеет право приехать в Германию, потому что Германия для всех людей мира. Вот. Ну, политика открытых дверей. Вот. То есть там, ну, если программа осуществляется, то и вообще неизвестно, что будет с Германией. Может быть, там и будет хорошая экология, но, в общем, там немцев там, видимо, не
больше
будет.
Больше не будет,
да. Ничего. Да, больше ничего не будет. Вот. Но, тем не менее, сделав ставку на климат, на защиту климата, они сделали очень сильный рывок. Очень сильный. И эта тенденция пока сохраняется. Вот. И, то есть идет разочарование, идет совершенно полное разочарование традиционной, продолжается. О чем мы говорили с вами в прошлый раз. Угу. Идет полное разочарование традиционными партиями. Соответственно, в этом отношении идет отток к свободным демократам, которые такой являются сублимацией традиционной партии. Они все-таки традиционные, они давно существуют, но они в оппозиции. И поэтому им, они вот, очки вот тех, кто не готов радикализироваться, они, значит, их получают. А, соответственно, остальное население Германии в общем радикализируется. То есть зеленые – это в общем радикалы, леволиберальные. АДГ, то есть для Германии, это праворадикалы. И левые – это, соответственно, посткоммунисты. Вот они постоянно усиливают свои позиции. Вот. И вот в этом как раз, скажем так, тот самый кризис Германии, потому что все вот эти вот партии маленькие, ну, небольшие, они в общем и целом в ближайшей перспективе самостоятельно ничего создать не смогут. Они слишком небольшие. Да, и, соответственно, они могут работать только в коалиции.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем лекцию-беседу историка Константина Залесского. Речь идет о внутриполитическом кризисе в Германии.
Да, этот кризис, тем не менее, идет на, в общем, очень неплохой экономической ситуации. То есть экономическая ситуация вполне приличная, и на кризис, скажем, вот когда мы говорим, что да, вот там такой кризис глубокий, все, нет, это никак не тянет за собой какие-то катастрофические экономические последствия. То есть все пока более-менее прилично, ВВП растет, хорошими темпами растет, то есть, в общем, все нормально. Да, нормально. А пропасть между Западной и Восточной Германией увеличивается, так сказать, люди богатеют, бедные беднеют. Ну, то есть, в общем, все совершенно нормальное развитие.
Можно сказать, что бедные радикализируются одновременно.
Нет, бедные ведут себя корректно. Нищие в Берлине вполне прилично спят, завернувшись в спальные мешки там под вокзалами. Ну, только иногда, конечно, в нетрезвом виде там что-то орут, но там их полиция очень аккуратно останавливает, причем не забирает. А, так сказать, успокаивает все, так сказать, благополучно. То есть так очень все так корректно, очень, очень положительно, вот, так сказать, все более-менее прилично. Демонстрации проходят все время, там, за свободу Кении, за свободу там чего-нибудь еще.
То есть, как это... может совестливый человек жить не выйдя на такой демонстрации?
Да, так сказать, это все, небольшие демонстрации, их охраняет полиция, все так более-менее прилично. А, значит, в Восточной Германии там вот, да, часто народ выходит на плохие демонстрации.
Ай-яй-яй.
То есть демонстрации, которые говорят, что правительство неправильную политику ведет, значит, с лозунгами, там, вот все. Ну, в Восточной Германии как бы ситуация значительно хуже, чем в Западной, в связи с тем... Ну, да, Берлин — это не Восточная Германия. Берлин — это Берлин, это столица. То есть это не... Хотя он находится, естественно, в Восточной Германии, но это как бы просто надо отдельно его немножко рассматривать. Вот, но вот в Восточной Германии сейчас вот, например, идет совершенно кошмарная травля премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. Причем он христианский демократ, то есть как бы политкорректный консерватор. Вот. Но он позволил себе на экономическом форуме в Петербурге высказать сомнения в необходимости санкций. Значит, травить начали на следующий день, причем жестко травить. Причем не только пресса, значит, руководить правительственные чиновники в очень жесткой форме, ну, там, не доходя до слова «идиот», но намекая. Значит, что там, если у вас есть внешнеполитический советник, то его надо, его было уволить год назад и так далее. Ну, в общем, такие довольно хамские заявления идут. Вот, всего-то человек позволил себе...
Высказать мнение,
при том, что Саксония — это, ну, скажем так, очень важная страна, бывшая ГДР, и у Саксонии традиционно всегда были связи очень большие с Восточной Европой, ну, с ЭФ, естественно. Вообще Саксония считалась всегда кузней в Восточной Германии, как Рур. Там, так Саксония, значит, здесь. Вот, то есть, да, и Саксония, естественно, очень сильно пострадала от объединения Германии. То есть промышленность там, она у нее когда-то была очень хорошая промышленность для ГДР, а сейчас там промышленность, значит, под корень довольно сильно рубанули. Вот, там вот как раз там Рудные горы, вот это вот все эти районы, там как раз вот, и когда едешь по Саксонии, на поезде, предположим, вот так вот вдоль путей стоят заводы с выбитыми окнами. Ну, потому что их было посчитано, что их нецелесообразно перевооружать, ну, невыгодно, да, невыгодно. Соответственно, их позакрывали. Вот, то есть, вот, в общем, ситуация вот там, значит, такая, что... И, да, человек как бы, да, вот он высказал свое мнение. Причем мнение обосновано экономическим положением его региона. Ну, а не политическими явно пристрастиями. Он консерватор. То есть, вот, в общем, это, да, естественно, вот такая вот позиция ФРГ по вопросам внешней политики, она очень сложная и... У меня остается такое впечатление, когда смотришь на лидеров, в том числе на Хайко Мааса, там вот на всех них, на министра иностранных дел, остается впечатление, что они сами не знают, что делать. То есть вот все время до прихода великого и ужасного Трампа все было нормально. Значит, можно было созвониться с Вашингтонским обкомом, поговорить, скоординировать позицию, все нормально. Там понимают интересы Германии. Германия понимает политические задачи.
А которые... теперь Пауль Шульц, иди работай.
А теперь Соединенным Штатам, типа, условно говоря, звонишь в обком, а обком говорит, отдай деньги. А как, какие деньги? Типа, обком говорит, давайте вы не будете строить Северный поток, а давайте покупайте сланцевый газ наш. Ага. Это невыгодно, это дорого.
И, наверное, еще можно предположить, что избирателям это может не понравиться.
Может, не избирателям не понравится. И потом, да, потом говорят, а мы, говорит, что санкции тогда наложим. То есть так вот Трамп ведет такую политику. Трамп ведет политику, скажем так, экономической выгоды для Соединенных Штатов. То есть он совершенно четко, он защищает интересы Соединенных Штатов. Просто до него Соединенные Штаты очень многим поступались ради политической позиции. Чтобы держать на коротком поводке ЕС и Германию, это стоит денег. Ну, как в свое время Советский Союз держал СЭФ, понимаете, хочешь иметь СЭФ, будь добр, гони нефть. Ну, в смысле, более дешевую, потому что так СЭФ помрет. Ну, ситуация, в общем, была примерно такая же. То есть там кредиты подешевле, значит, фактически до Трампа США тянуло военный бюджет НАТО практически. Сейчас Соединенные Штаты требуют увеличения военного бюджета. И, ну, как бы политики ФРГ как бы понимают, да, ну, что, в общем, да, конечно, неудачно было с Бундесвером, в общем, надо, конечно, вкладывать, тем более, что немецкие танки пока все равно еще самые лучшие в Европе. И как бы перевооружение НАТО, оно как бы будет выгодно немецкой военной промышленности. Вот. То есть тут они как вот на это, на военные расходы они еще ведутся. Но вот Северный поток, вот совершенно, Меркель, он нужен, Меркель, потому что это энергетическая безопасность, это, несмотря на то, что там они все время увеличивают восстанавливаемые источники, они пытаются разнообразить свой энергетический рынок, ну, чтобы быть уверенным, чтобы выбирать из больших позиций и платить меньше, то есть рационально. А вот Трамп, он, так сказать, не очень, он тут тоже рационально, но для себя.
Но для Америки. Да.
И вот здесь как раз у немцев, у немецкого руководства получается, так сказать, такой определенный конфликт интересов. То есть раньше был союзник, все понятно, действуем в их ключе, значит, Советский Союз, простите, Россия враг, ну, как всегда, всего цивилизованного мира, а нам, значит, если в случае будут потери какие-то там по санкциям, ну, нам Соединенные Штаты как-нибудь компенсируют. Теперь, значит, Штаты компенсировать не собираются, тогда возникает вопрос, а зачем тогда мы за политические цели Соединенных Штатов будем тратить непонятные деньги и конфликтовать со всем миром? А, значит, как раз вот, значит, тут очередной конфликт. Соединенные Штаты требуют от Бундестага и, соответственно, от правительства Германии, чтобы правительство и законодательный орган, тут никуда не денешься, продлили мандат Бундесвера в Ираке и Сирии. А социал-демократы категорически против, а без них вообще ничего не получится. И 31 октября мандат заканчивается. 31 октября немецкий солдат должен вернуться домой.
Хотя, наверное, немецких солдат там не так,
что... А это не важно.
А это не важно, как факт.
Тут сам факт. Там либо одни Соединенные Штаты, либо международный контингент. А, соответственно, международным контингентом наиболее сильная группировка – это немецкая. Поэтому, значит, идет давление. Давление не хотят слушать немцы. Соответственно, возникает, опять-таки, дальше возникает конфликт. То есть следующий шаг – это вот то, что начинает говорить тот же самый Михаэль Кречмер. То есть вопрос, а нам-то санкции зачем? Типа Соединенные Штаты играют большую политику.
Ну и?
Да, а мы-то чего? Мы-то... Да, у ФРГ, скажем так, главная ее внешнеполитическая задача – это сохранить Евросоюз, потому что он, ФРГ там локомотив. То есть вот это, ну, скажем так, это дает возможность ФРГ фактически контролировать Европу, ну, на высоком уровне. Естественно, не прямое выражение, но в общем и целом влияние ФРГ в Европе, оно довольно большое, основывается на ее экономической мощи, скорее, а не на политике, и сохранить Евросоюз очень надо, а там свои проблемы, причем проблемы, ну, скажем так, довольно большие, то есть, когда Евросоюз, да, единая европейская семья, которая семимильными шагами двигается вперед, значит, все, и вдруг...
К зияющим высотам.
К зияющим высотам, да, демократии и так далее, и вдруг, значит, сначала одна страна, потом другая начинает выкатывать лидеру Евросоюза счета по Второй мировой войне. Типа, Греция официально требует выплаты компенсации.
За... Там какие-то миллиарды, миллиарды,
естественно,
миллиарды.
Естественно, да. Причем не только за первую, еще и за вторую. Не за вторую, еще и за первую. Там тоже там, ну, Солонинский фронт был, как воевали.
Вот. Но не с Болгарией. Тевтонскому ордену, я думаю.
Не с Болгарией. Не с Бол... Нет, Тевтонскому ордену там до греков далеко. Там.
Не имеет значения вот. Никакого,
так, я считаю. А вторая страна – это Польша. Польша насчитала триллион евро. Вот. И хочет...
Почему не два?
Ну, это сначала, ну...
А, ну, ну сначала, да, да, сказать, да.
Какая-то часть. Да. Вот. А, то есть, как бы там претензии вот они уже выкатили. То есть, да, ФРГ, естественно, платить не будет. Ну, это что-то понятно. Вот. Охота была. Но, как бы, это не то, чтобы укрепляет европейскую семью. То есть, опять, еще одна внешнеполитическая проблема. То есть, в общем и целом, сейчас с внешнеполитическими проблемами такие же большие проблемы, как с внутриполитическими. То есть, кризис, несмотря на, в общем, экономическое вполне, так сказать, ну, то есть, рецессия прошла, вот этот кризис был преодолен. В общем, все вроде развивается, но вот с точки зрения политики, скажем так, либеральные ценности загоняют в очень большую-большую дыру ФРГ. И, надо честно сказать, они пытаются справиться, очень активно пытаются. Хайко Маас, это новый министр иностранных дел, он в общем и целом... занимает такую какую-то промежуточную позицию, даже время от времени не очень яростно на нас нападает. То есть, в общем, они пытаются что-то делать. Да, огрызается даже в сторону Соединенных Штатов. Ну, то есть, в общем, пытается как-то сделать хорошую мину при плохой игре. Вот. Но вот пока, в общем, довольно, так сказать, такая ситуация непонятная в том смысле, что не ясна, скажем так, магистральная линия проведения этой политики. То есть, если ты собрался, значит, вот, там, поддерживать Украину всеми силами, то ты ее поддерживай.
Константин, но тот перечень проблем, который вы нам перечислили, какая Украина?
Вот в том-то и вопрос, что вопрос, какая Украина, но внешнюю политику тоже надо делать. То есть нельзя же сосредоточиться только на внутренней. А с внутренней политикой проблема, потому что санкции как бы хорошо спасать демократию на Украине.
Это,
так сказать, святое.
Не, ну не спасти демократию, это невозможно.
Да, но спасение демократии на Украине не должно нести финансовых последствий для страны. И это вот начинают, скажем так, этот вопрос начинает отходить в германском обществе. То есть, как бы люди говорят, да, мы понимаем, что-то, особенно в Западной Германии, там люди читают средства массовой информации, так сказать, и слушают их, там давление очень такое, мощное давление идет. Причем это мощное давление, например, это что, вот, например, как только говорится альтернатива для Германии, вся пресса, все средства массовой информации, правые популисты.
Понятно.
Так родные, а зеленые, левые популисты. Почему же вы этого-то не говорите? Нет, вот правые популисты, причем это все говорят. То есть вот такое вот клише, это все давит. И вот начинают как бы задумываться, что, ну, в общем, что-то не так. Причем не то, чтобы люди хуже жить стали, ну, из-за этих санкций. Нет, нет. Но вопросы в том, что лучше-то не должны, они лучше жить.
Так вот я и хотел у вас спросить. Так ведь и Северный поток, и много чего там в России, и рынок есть в России.
И рынок есть. Причем вот тут опять вопрос идет с Восточной Германии, где, во-первых, помнят, что когда они жили-то при коммунистах, да, там, может быть, с политической точки зрения, там, свобода слова-то не особо была,
да.
Вот, и там хотели все сбежать в Западный Берлин.
Это да.
Да, но как бы работа была, там работа была, работа.
Значит, я даже боюсь, я это говорю с внутренним трепетом, но и медобслуживание было неплохое,
да,
бесплатное.
Да, тоже, как бы, как всегда, забывается плохое, хорошее это помнится.
Да!
Плюс, как бы, люди видят свою немножко погромленную промышленность, люди, которая тогда с руками отрывал весь Восточный Блок. То есть, соответственно, потеря восточного рынка, а, ну, естественно, восточный блок – это прежде всего наша страна, естественно. То есть, потеря рынка нашего, она для всей Германии, конечно, может быть, и, сказать, и справились спокойно, но восточная Германия, у которой на Запад-то гнать можно, но не все. Не все далеко. Далеко. Вот, то есть, в общем, вопрос, а зачем вкачивать деньги, условно говоря, в Украину, когда есть куда вкачать на территории собственной страны, то есть, так сказать, в Восточную Германию, например. То есть, в общем, ряд вопросов неполиткорректных начинает появляться. То есть, он начал появляться уже давно, он никуда не пропал. То есть, это все сохранилось, и в общем и целом это не способствует, естественно, укреплению власти. Что, опять-таки, вот возвращаемся к тому, что мы говорили в первой половине часа, что это идет к такой вот дефрагментации политического спектра. Если посмотреть список партий, которые участвуют в Бундестаге, то есть вот сейчас мы знаем, там вот, что в Бундестаге представлено там 7 политических сил. Ну, потому что ХДС, ХСС, 2 партии, значит, 8 партий, 7 политических сил. То когда мы смотрим список, сколько принимало участие партии
в выборах,
то там уже штук 25. То есть, вот там огромный список, простыня вот такая. Они не прошли, они никуда не прошли. Но, то есть, это идет, вот идет дефрагментация политического спектра. Соответственно, чем больше мелких партий, и чем больше будут мельчать партии, тем труднее сохранить, создать коалицию, и, соответственно, тем труднее сохранить стабильность политической жизни. Вот. И здесь как раз вот и есть вопросы. Хотя надо опять-таки оговориться, опять повторить, Меркель делает все возможное, чтобы стабилизировать. То есть сейчас она, ну, ведет себя значительно более корректно, чем вот в том же самом 15-м году, когда она там, приезжайте к нам, ну, вот это вот, там, чувствуйте себя как дома, ага. Да, вот как раз это... Где-то была чудесная карикатура, по-моему, в какой-то немецкой газете, где, значит, Меркель говорит, приезжай, чувствуйте себя как дома, и толпа отвечает, и ты тоже.
Ну, это политкорректно очень, да, да, да.
Так что, вот, в общем...
Но я бы все-таки хиджаб на нее надел. Ты себя тоже можешь чувствовать как дома, но вот...
Вот, в общем, да, в общем, сказать, проблем в Германии очень много, но они, судя по всему, не очень критичны. То есть кризис каким-то образом должен быть преодолен, либо, ну, должна быть политическая воля. Проблема еще в Германии заключается в том, что очень сложно говорить, почему это так произошло, но на данный момент, вот на сегодняшний, на 2019 год, там практически нету харизматичных лидеров. То есть вот Ангела Меркель, да, вот есть, она такая вот, активная, деятельная. Карен Бауэр, ну, не тянет, хоть она и была премьер-министром земельным. А Зейхофер, он не может претендовать на лидерство, потому что он возглавляет ХСС, то есть это чисто баварская партия. То есть он, конечно, он, в общем, ничего, но можно. Но он не сможет выйти на первый уровень. А в социал-демократах погром, все там, там ничего нет. Там выжженная пустыня.
Ну, зеленые, я думаю,
У зеленых есть вот Хабек, и его, значит...
А зеленые не напоминают Вороне Слободку?
Нет, там стало меньше этих самых. Раньше там были вот типа Ёшки Фишера, люди, которые когда-то на амбразуру бросались, да, так сказать, и там приковывали себя наручниками к ограде там, Бундестага, то сейчас таких приковывается не очень много, то есть не Гринпис. Но, опять-таки, вот что если мы говорим о зеленых, раньше вот в годы зарождения движения, и не только, значит, зеленая была чисто пацифистская организация. Ну, это логично, то есть климат, здоровье людей и так далее, значит, нет войны, ну, как понятно, да, все это. Вот. А когда Ёшка Фишер был министром иностранных дел, немецкие войска бомбили с Югославию. Вот, и сейчас уже зеленые очень политкорректно относятся к применению силы за границей. То есть, в принципе, нормально.
Ну, в общем, не хочется.
Не хочется, да,
но нельзя упускать такой случай. Да.
То есть, в общем и целом, так сказать, вот такие радикальные моменты. Вот, но вот Хабек, он как бы более-менее.
Значит, зависимость от Соединенных Штатов в полной мере? Или есть какие-то...
Зависимость есть, но она вот... Сейчас вот там про большие проблемы, как мы говорили.
С этой зависимостью.
С этой зависимостью. Зависимость заключается в том, что, как вот мы опять-таки говорили, если ты хочешь, чтобы я от тебя зависел, покажи свои деньги. А если ты хочешь, чтобы я от тебя зависел, и я еще и деньги буду платить, то здесь возникает конфликт интересов. То есть раньше...
Некоторые недоверие.
Некоторые недоверие.
Смутное.
То есть, да, то есть в Германии, в общем, очень сильно надеялись, что к власти в Соединенных Штатах придет Клинтон. Ну, Хиллари.
И все будет, как оно.
Ну, как бы, вот все останется точно так же, как будет. И поэтому как раз вот Клинтон, когда она проиграла, она уходила, она сказала, теперь одна надежда на Ангелу Меркель. Ну, что она будет защитник цивилизации европейской. Ну, потому что на Трампа нет надежды. И, соответственно, то есть Трамп хочет, чтобы США оставалась мировым жандармом, но одновременно получалась с этого прибыль большую. А так не бывает.
А вы знаете, очень интересно, Трамп по миграции, он же ведь говорит, я не против миграции. Я даже цифры оставлю те же самые, но дипломированные специалисты.
Ну, вот в данном вот. Случае. Потом, в общем и целом, как бы Германия, опять-таки, она. Вот, у нее возникает проблема с зависимостью от Соединенных Штатов какая? У нее очень сильно, причем в руководящих кругах, явно просматривается тенденция на то, что что-то менять надо.
Потому... То есть это настоятельная необходимость, которую осознают все силы.
Да, потому что нет, есть. В ХДС есть группировки очень сильные в ХДС, которые говорят, что нужно наоборот крепить Соединенными Штатами. Это фишка ХДСовская. Вот, потому что там есть этот, скажем так, вот те, которые более либеральная у них часть, они как раз делают ставку на Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты их мало поддерживают, потому что, значит, всем понятно, что Евросоюз для Германии – это последнее, что она отдаст. Будет бороться до конца, будет спасать Грецию, будет спасать кого угодно, лишь бы сохранить Евросоюз. Трамп откровенно, публично поддерживает Brexit. Причем поддерживает так, что возникают сомнения, а не торчат ли уши, так сказать, может быть, кто-нибудь помогал принятию этого решения, братья из-за океана, доброй Англии. То есть связи между Англией и Соединенными Штатами значительно более тесными, чем между Евросоюзом.
Любой американец из правящей элиты, класса правящего, ну, те, кого я видел, я не могу претендовать, он англофил.
Вот
что ни крути, и он может кричать, как мы им показали, когда независимость у них отвоевали, но...
Да, но будет там абсолютно правильно. И поддержка Соединенными Штатами, причем такая вот Трампом четкая Брекзита, это не прогерманская политика, это отнюдь направленная против. Тем более, что Трампу выгоден слабый Евросоюз. Ну как, зачем третья сила-то еще?
Да четвертая даже.
Да четвертая, да. Ну, то есть, это совершенно не нужно.
Не, ну запутаешься.
Да, совершенно не нужно, да. Потом, чем хуже экономика в Евросоюзе, тем лучше Соединенным Штатам. То есть там опять конфликт интересов возникает. Соответственно, немецкая элита начинает думать, но, опять-таки, так быстро нельзя отринуть годы. Причем там еще годы чего, что... Эти политики, они воспитаны на этом. То есть им нужно не просто поменять свою политику, им нужно отказаться от своих
они
идей.
Же, наверное, в детстве на экскурсии на американские базы ходили.
Ну, а как же, конечно.
Они же флажками американскими размахивали.
Они еще все на стипендии учились американские, стажировались в американских институтах, в американских компаниях.
А вы, кстати, по-моему, вы говорили, Константин, на нашей радиостанции, что практически все СМИ германское...
Да. Да. Да, это тоже. Но вот опять-таки сейчас вот у меня создается тоже впечатление, когда читаешь немецкие СМИ, они немножко начинают разные. Видимо, деньги перестали давать из-за океана.
Вот это вот чудовищно, когда перестают давать деньги, это чудовищно.
Там как бы так время от времени начинают такие вот недоуменные вопросы возникать.
А где деньги?
Да,
вопрос один.
А что ж такое-то? Мы же за вас.
Да, мы стараемся.
Да, то есть вот тут есть вот этот самый конфликт интересов, который отнюдь не способствует стабилизации.
И надо решать.
Надо решать, а решать не хочется.
А не хочется. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию-беседу историка Константина Залесского. И теперь поговорим об историческом событии, которое практически осталось незаметным, а несет это историческое великое событие, многочисленные напоминания и уроки, чуть ли не побоюсь этого слова, для всего мира.
Да,
речь идет о годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, когда не состоялась китайская перестройка и когда Дэн Сяопин назвал Горбачева дураком.
Да. Вот, соответственно, 89-й год, то есть юбилей, как бы, это значит, сколько у нас это, 30 лет, да?
Да.
30 лет.
Да.
30 лет, 4 июня, то есть уже, не, ну, длилось-то там противостояние значительно дольше, но 4 июня была поставлена, скажем так, точка. Вот. Да, действительно, здесь это событие, оно как бы, ну, это, скажем так, событие китайской истории, но имеет оно выход на значительно более, как вы уже хорошо сказали, на значительно более серьезные вопросы, которые связаны с тем, а имеет ли право власть вот это делать. Напомним, что было на Тяньаньмэне, да? На Тяньаньмэне собрались, большая площадь в центре, напомним, большая площадь в центре Пекина. Причем большая, именно большая площадь. Она больше, чем у нас здесь площади.
Ну, больше, чем Красная.
Больше, чем Красная.
Но там, кого я видел киносъемку.
Да-да-да, колоссальная. Ну,
колоссальная.
Колоссальная площадь. Это как раз, да, перед там вот дворцом. Там, вот, угу, угу. И там, значит, в течение нескольких месяцев бунтовали студенты. Ну, прежде всего студенты. Молодежь, в общем. Которые требовали продолжения реформ. Потому что, значит, умер Хуяван, руководитель Китая формальный, который считался либералом. Вот. И как бы посчитали, что вот эта вот самая смерть Хуябана, она приведет к тому, что будет свернута политика
реформ.
Да. Вот. И, значит, народ бунтовать пошел. Значит, ну, как всегда, значит, студенты стоят, бунтуют, причем именно не стоят, в смысле, там, как с хоругвями, да, а стоят и, значит, в общем, намекают, что власть надо это менять, в общем.
Константин, насколько я читал, вы, конечно, да, как всегда, тщательно, ну, вот, готовились, да, и да, располагаете более точной информацией, народу-то было не так и много, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, когда мы говорим о Китае, ну, там всегда народу там много. Всегда.
Дальше. Оскорбление в адрес Народно-освободительной армии.
Ой, нет, там не только, там не только.
Закидывали камнями солдаты и офицеры.
Если бы камнями.
А, тогда все.
Если
всё
бы камнями. Угу. Камнями-то закидывали, естественно. Бутылки с зажигательной смесью. Да. То есть, в общем и целом, эти самые... Ну, всей информации мы не знаем. Китай – закрытое общество. То есть, конечно, мы это... Но, вот, например, по воспоминаниям некоторых людей, западных журналистов, то есть, как бы вот делим, да, там, на все, но видели несколько горевших танков. То есть, ну, забросали зажигательной смесью. Вот, уже когда танки пошли. Потому что сначала же китайское правительство попыталось выдавить с площади и пустило войска. Войска, но без оружия. Ну, в смысле. Но этот вариант не прошел. Просто отбили. Ну, как гражданское население, которое собирается, так сказать, там, самодельные щиты и палки, тоже может остановить любую полицию и любые их этих самых.
Если вот только не специально обученные подразделения.
Специально обученные подразделения тоже не будут, потому что если это специально научные, которых бросили вытеснять...
А, вот, нет... Конечно, все зависит от приказа, потому вот, что если приказ жесткий,
да.
Они вынесут всех.
Да, да, вытеснять не вытеснят, если те будут оказывать агрессивное сопротивление. Они оказывали агрессивное сопротивление, и 4 июня была брошена армия с приказом очистить площадь. Площадь была очищена. То есть были пущены танки, были пущены бронетранспортеры, автоматный огонь отрывался на поражение, ну и арестовывали, соответственно, тех, кого смогли. Вот. Значит, результаты были следующие. Мы их не знаем. То есть, есть официальные данные. Официальные данные составляют 242 человека погибших, в том числе 10 солдат Народной освободительной армии Китая и 13 силовиков.
Ну, полицейские.
Да, полицейские, да. Вот. Соответственно, и до 7 тысяч раненых. Количество раненых немножко напрягает в связи с тем, что по обычным прикидкам, ну, 1 к 5 максимум. Это самая большая разница. То есть,
Если, предположим, если 300 убитых...
300 убитых, то должно
быть 1500?
Максимум.
То 1500
максимум, максимум. Обычно один к трем. То есть примерно 1000. Вот, значит, поэтому сказать сколько... Это официальная точка зрения Китая, и как бы мы не можем ее опровергнуть, потому что не имеем данных.
Да.
Значит, есть, значит, демократическая пресса Запада сразу сказала, 5000 убили.
5 тысяч миллионов.
Нет, просто пока 5000. 5000. Значит, разведка НАТО сказала, что 7000 убили. 7000 убили. Но, в принципе, в основном муссируется цифра среди, скажем так, исследователей аналитиков, ничем не подтвержденная, но в районе 1000 убитых. Вот, она ничем не подтверждена, но как бы вот считается, что, ну, вот тогда нормально.
Вот так.
Да, вот так нормально. Ну, скорее всего, видимо, если вот брать к числу погибших, раненых, число раненых, официально заявленное число раненых, то, наверное, да, вот 1000-1500, вот что-то в этом районе погибло. Значит, да, и после этого... Да, арестованных было много, вот, и после этого вся эта, не знаю уж, как там, какой там, лотосовая революция, или как, что там в Китае, какой цветок там бывает, что, как назвать-то ее?
Рисовая.
Рисовая, да, рисовая революция, она да. прекратилась.
То есть, приказ... От Дэн Сяопин,
да, конечно, да? Да,
отец реформ, отец, там, да, и отец так далее.
И да. потом, реформы потом продолжились. И Китай стал тем, кем является сейчас.
На сегодняшний день?
На сегодняшний день, да. Была сохранена политическая власть Компартии, была сохранена та политическая структура, которая существовала и продолжает сейчас существовать. В нее были внесены потом ряд изменений, были сделаны соответствующие экономические реформы и так далее, и так далее, и так далее.
Наверное, кадровые еще.
Кадровые, да, были перетрясены кадры. Дэн Сяопин полностью воспользовался этим событием как предлогом для чистки своей верхушки партии, для того, чтобы продвинуть свои идеи, но именно свои. То есть...
А можно его идеи характеризовать так? Мы за реформы. Но под нашим строжайшим да. контролем и только пикни.
Это была именно позиция Дэн Сяопина, причем реформы, именно кардинальные реформы, то есть не типа ремонтирование фасада здания, типа там вот, а теперь мы будем называться там главная коммунистическая партия,
угу.
а реформы принципиальные, которые изменили в общем структуру китайского общества. И экономику, и все, ну, то есть, вот, ну, то, что мы имеем сейчас, то, к чему привели. То есть, это были полный уход от этого догматического марксизма и маоизма, хотя ни в коем случае, при этом он сегодня заявлял, верный сын Мао, верный соратник Мао, все нормально.
Да, и ведь действительно, Константин, когда показывают хронику или большие фотографии, портрет же еще как.
Конечно, вот поэтому, но, конечно, маоизм, они полностью был ревизионирован, и Дэн Сяопину удалось сломить. Вот, и вот тут как раз вот возникает, вот почему нам важно это событие. То есть, в общем, оно важно Китаю, вот, казалось бы, да?
Да.
То есть, это Китай, да.
Дэн Сяопину... пришлось выступить, Константин, с одной стороны, против тех, кто да. считал, что маоизм – это светлое знамя,
да.
а с другой стороны, вот это вот либерально-демократическое, да. ура, да. все отменим, все да. разрешим.
Именно. Вот, и почему нам вот этот вот вопрос, да, то есть мы, смотря вот на это, на Тяньаньмэнь, и смотря на Дэн Сяопина, мы видим как бы вопрос, который выходит за рамки Китая, который выходит на мировой уровень. Значит, первый вопрос – это право государства на насилие.
Монопольное.
Монопольное, да, монопольное право государства на насилие. Имеет ли оно его вот, право вот, до такой степени? То есть танки на толпу народа. И второй вопрос – это то, что... это вывод то, что любые реформы лучше любой революции. То есть реформы, они лучше революции. Или хуже революции. То есть вопрос возникает.
Mm-hmm.
То есть вот как реформировать страну? Предположим, подчиниться толпе и провести реформы один раз, и вот все сначала до основания, до основания, да, и затем. Mm-hmm. Или надо делать реформы постепенно, под четким контролем, но имея в виду цель, не какую-то именно реформирование.
И при этом на перекрестке стоят 2-3 полицейских. Здоровые ребята, да, с дубинками.
Да. Вот. И здесь как раз вот возникает вот этот вопрос, это коллизия. И что самое главное, вот этот вот вопрос о монополии на власть, государство на власть, полной монополии именно, легитимной монополии на власть, он является, скажем так, местом преткновения очень больших всегда баталий. И среди политологов, и среди всех остальных. И что самое интересное, опять-таки я выскажу свою собственную точку зрения, мне кажется, что все дело в том, что политика – это в очень значительной степени демагогия. То есть, когда в свое время Макс Вебер вот ввел эту самую монополию на власть, термин, в своей, значит, статье в 1919 году, он как раз вот и писал, что это одно из главных отличительных особенностей любого государства. То есть, если не имеет государство монополию на власть, то оно не является государством.
И его не будет.
И его не будет. Ну, вот, например, как сейчас, условно говоря, на Украине, да, когда могут вот эти вот там добробаты или кто-то, вот они могут пойти там снести памятник, закрыть церковь, взять чиновника, посадить в помойное ведро. Ну,
так, кстати, или даже взять штурмом полицейский участок.
Взять штурмом
полицейский. Это как?
Да, это, соответственно, говорит о том, что монополию на власть государство, на насилие государство не имеет, потому что какая-то организация имеет тоже право на насилие. Не государственная организация. То есть этого не должно быть, потому что не должно быть никогда. Вот. Это значит, что у этого государства есть определенные проблемы. Вот. И вот здесь как раз и возникает та самая коллизия, которая заключается в том, значит, то есть государство что? Имеет право все, что угодно делать со своими гражданами. И вот здесь как раз возникает вопрос, который связан, вот, на мой взгляд, именно с демагогией. То есть он просто гораздо глубже, чем монополия государственная. Когда существовала Европа там, 19 века, в основном монархическая Европа, было ясно, что в каждой стране источником власти является монарх. Император, король, герцог, ну, неважно, как его зовут.
Божий помазанник.
Божий помазанник. Соответственно, он является источником власти, и вот здесь вопроса никакого нет. Он, как источник власти, имеет монополию на насилие. И, соответственно, он может принимать любое насилие, которое он считает нужным. Он источник власти. Вот, здесь никаких коллизий нет, все понятно, все. А вот когда у нас возникает демократический режим, ну, Великая Французская революция, соответственно, Первая республика, вот тут возникает вопрос. Источником власти является народ, как написано в Конституции. На мой взгляд, это демагогия. Вот. Потому что если весь народ является источником власти, не его представители в законодательном собрании, а весь народ, то государство обязано защищать интересы всего народа, не его большинства, а и всех меньшинств тоже. И, соответственно, если какое-то меньшинство выходит на площадь, то государство должно защищать его интерес. Это, на мой взгляд, демагогия. Потому что этого не может быть. Государство не может защитить интересы всех. Значит, есть теория, которая сейчас считается основополагающей. Она заключается в том, что государство имеет легитимную монополию на применение насилия до того момента, как оно... это насилие, будет нарушать естественные права граждан. То есть, ну, естественные права, то есть данные при рождении, там, право на, там, на что там, на труд, на, вот. Но тут возникает... Да, и это записано в этой самой, как Всеобщей декларации прав человека. Там, так сказать, это упомянуто, что вот если насилие применяется по закону, если законы начинают нарушать естественные права человека, то общество имеет право на восстание, ну, условно говоря, вот примерно так. Вот, и вот здесь как раз заключается коллизия в том, что, значит, нарушить естественные права человека, как бы, опять-таки, все зависит от трактовки. То есть, если, вот, например, на Тяньаньмэнь вышли, значит, студенты, которые требуют изменить государственный строй, и после этого страна погрузится, предположим, в 10 лет гражданской войны.
Или в перестройку.
Или в перестройку, да. Да. То есть, ну, в пучину экономического кризиса.
Да.
То возникает вопрос, а может быть, это не столь великая цена за то, что сделала
правительство? Может быть, Дэн Сяопину надо бы золотой памятник, да, может, натуральную может величину. Да.
Вот. И вот здесь, то есть вот здесь это все вопрос трактовки. То есть мы не можем сказать. Соответственно, можно, опять-таки, сказать, что все вот эти вот политологические выверты, это все, вот это все вот, попытки обосновать необосновываемое.
Угу.
А если мы обратимся к истории, к более конкретной науке, то мы увидим, что применение государством насилия и монополии насилия для спасения себя самое, то есть в те моменты, когда существование конкретного государственного строя что-то угрожает, оно всегда приемлемо и эффективно, кроме двух случаев. Первое, когда руководство страны не готово это насилие применить, и второе, если это руководство страны никто не хочет защищать. И вот тогда они проваливаются, и, сказать, они ничего не могут сделать. То есть, соответственно, когда, условно говоря, когда элита понимает, что тот строй, который есть, он не...
Ну, не спасти
его. Не спасти его. То есть она бросает. Так было, например, в 18-м году в ноябре в Германии, когда Вильгельм потребовал развернуть войска на Берлин.
Ну, а ведь, по-моему, эту революцию задавили с максимальной жестокостью.
Нет, ее не задавили вообще. Ноябрьская революция 18-го, когда Вильгельм потерял...
Я прошу прощения. Нет,
он приказал, причем в официально приказал снять войска с фронта и дивизии двинуть на Берлин, и на Киль, и залить кровью это все. И ему сказал генерал Грёнер: «Ваше Величество, армия подчиняется своим генералам». После чего Вильгельм сел на поезд, не на поезд, послал поезд, а сам на машине уехал в Голландию.
В Голландию.
То есть...
Не, я имею в виду, отказалась. А вот спартаковскую революцию, ее подавили...
Спартаковскую революцию подавили жестко. То есть силы-то в стране были.
Конечно.
В той же самой Германии. Были силы.
Конечно.
Можно было бросить, но не бросили. Почему? А никто не хотел спасать этот режим. И, соответственно, вот это вот то самое, тот самый баланс. То есть руководство страны, будь то правитель, будь то политбюро, будь то президент, будь то кто угодно, как угодно может называться этот руководитель, он должен понимать одну вещь, что он... должен проводить реформы, да, он угу. должен как-то успокаивать общество. Почему? Потому что есть вариант, что он доведет свою элиту, когда та подумает, а не, мы не будем защищать. А вызвать, скажем так, всплеск общественного возмущения, это, в общем, дело очень простое.
Или мобилизовать преданные части, как в Чили в 73-м. Да. Кстати говоря, октябрь 90-летия в Москве.
Да, конечно, все можно сделать. А вот если элита не предает, то в Венесуэле Мадуро остается президентом.
Конечно. При всем при том, что, судя по цифрам, по самым разным, как-то там конфликты пополам на пополам, чуть ли не.
Пополам, но армия и элита у него, за него, они держатся. Соответственно, и ничего не может сделать, скажем так, ну очень широкое народное восстание.
Достаточно
широко. Ну, президент парламента, ну, представитель парламента как бы во главе. Вот. Нет, нельзя.
Почему? И даже американцы помогают. Да, и все равно никак. Да.
А, соответственно, элита не стала защищать. Янукович не стала защищать.
Нет.
Не стал. Ну, и плюс он еще скинул тоже. Он не показал себя, так сказать, более жестким.
Конечно.
Да? Вот. Но вот, тоже элита не стала. В 17-м году элита не стала защищать Николая II. Причем не стала защищать. Мало того, что она не стала защищать, она еще активно участвовала
во всех этих хитросплетениях.
Потому что у нас же, ведь есть же этот самый факт, что Николай II в 17-м году, он отдал приказ о посылке двух дивизий в Петроград. Сил было достаточно. Дивизии тормознули приказом Алексеева. То есть, ну, не стали защищать. А вот можно привести пример 9 января 5 года, как раз вот типа Тяньаньмэнь, да? Вот, когда войска были брошены против якобы мирной демонстрации, там тоже якобы мирная была,
в Тяньаньмэне,
а тут, значит, якобы мирная демонстрация, которая, значит, во главе с Гапоном, ну, как не только с Гапоном, во главе с СССРами там в том числе, вот, и там и другие социал-демократы там активно в этом участвовали, и которая шла и требовала у Николая II, в данном случае, ну, у власти, принять целый пакет немедленно, причем немедленно было написано, принять целый пакет законов, которые в том числе экономические, но которые политически меняли характер существующего режима.
Ну, здесь надо, конечно, бросить камень в охранное отделение. Надо было бы...
Ну, знаете, скажем так, спецслужбы в Российской империи работали плохо. Вообще плохо.
Как-то вот вы склонны к мягким оценкам.
Они вообще, ну, да, и потом, знаете, я тут в свое время посчитал количество полиции на душу населения в Российской империи и сейчас. Сейчас, по-моему, в 10 или в 50 раз больше. То есть там количество правоохранительных органов, оно было настолько незначительное. Вот, а охранные отделения работали, ну, настолько непрофессионально.
Да, это что, да.
Вот, ну...
А люди, а талантливые люди, которые возглавляли, а кто любил умных людей в то время?
Ну, да,
в общем, тем более в спецслужбах.
Ну, да, то есть, в общем, да, а когда, да, знаете, тоже, а когда руководитель департамента полиции сдает своего провокатора в рядах СССР...
Это да.
Из того, что, а по чести надо так...
Почисти, иди в благотворительное общество, вот, директором.
Не надо работать в департаменте полиции.
Да, вот. Да, как говорил один человек в советское время, когда ему там говорили, что надо быть принципиальным, он говорит, хочешь быть принципиальным художником, не надо хлеб кушать.
Вот, да, правильно. Вот. И, соответственно, когда было кровавое воскресенье, войска открыли огонь, было разогнано, демонстрация была разогнана, соответственно, жертв было 96 человек с умершими 130. Опять-таки, очень характерно, то же самое, что на Тяньаньмэнь. Владимир Ильич, прочитав иностранную газету, сразу записал, что погибло 4600 человек, вот, вместо 130. Uh-huh. Вот, причем 130 это действительно это данные. Uh-huh. Это правительственные данные, учитывая, что мы никогда не верим правительственным данным, но они все установлены, эти все люди установлены.
Uh-huh.
Кроме 11, но 11 не установленных.
Личности не установлены.
Да, а... Там человек 22 лет, там
да,
какой-то.
Да, да.
Вот, ну, а, соответственно, 118 они просто установлены. Вот поэтому. Вот. И что получилось? Да, в 1905 году была пролита кровь, этим тоже воспользовались для своей пропаганды, в том числе СССР, чтобы начать поднимать восстание по всей стране. Это, так сказать, ситуация такая, с которыми не справились, опять-таки, спецслужбы, опять-таки,
и все прочие.
Все прочие, да, и поэтому пошла, вот, так сказать, условно говоря, так называемая революция 1905-1907 годов. Но свержение существующего строя было предотвращено. То есть, как бы, власть использовала свою монополию на насилие с тем, чтобы сохранить себя.
И в данный момент элита выступила консолидированно.
Элита выступила консолидированно, тем более, что Николай II был в этот момент
в Гатчине, в пригородах.
Решение принимало командование гвардейского корпуса и гвардии, то есть великий князь Владимир Александрович и князь Васильчиков, они приняли решение, и солдаты, и офицеры исполнили приказ.
Кстати говоря, как и вся революция 5-го года, да, приехал, да. Семеновский полк. Знаменитый этот приказ полковника Мина, да. Пленных не брать, патронов не жалеть. Да.
И пошли на штурм фабрики.
И да, Шварца, да, где, да, который... хорошо, плохо, это мы можем обсуждать, да. но элита, да, самодержца не сдала.
Не сдала, да, не сдала.
В тот раз.
В тот раз, да.
Тот
а раз. В 17-м сдала.
В следующем получасе после новостей Константин Залесский ответит на ваши вопросы. Так как Константин является настоящим историком, то даже если вы ему зададите какой-то вопрос, на который он не сможет ответить только потому, что он не занимается этой проблемой,
да,
он так и скажет.
Да, я так скажу,
на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ну что ж, в этом получасе Константин Залесский с удовольствием ответит на ваши вопросы. И, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Алло, у меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый, по Германии, второй по тому, как элита предала царя. По Германии такой, Константин, в чем главная причина взрывного роста эмиграции в Германии? Вот 5 лет назад, по-моему, это произошло.
4.
А второй вопрос. Вот мне приходилось слышать такое мнение. Почему генералы предали царя, несмотря на то, что понимали самоубийственность подрыва единоначалия? Когда они принимали наиболее важные решения, которые были известны царю и нескольким еще генералам, потом эти решения вдруг оказались каким-то волшебным образом известны немецкому генштабу. И вот у них было мнение, что это супруга царя.
Все, спасибо, нас. Да. Все, спасибо.
Понятно, понятно. Значит, сначала по Германии.
Да.
Значит, по Германии, опять-таки, есть несколько... так называемые объективные причины роста миграции, то есть ухудшение жизни в тех местах, откуда идут мигранты, военные действия, спровоцированные в том числе западным миром. Но мне кажется, что здесь нельзя забывать тот момент, что вот этот вот всплеск 15-го года, 14-15-го годов, он во многом был спровоцирован действиями так называемых некоммерческих организаций, которые финансировались Соединенными Штатами Америки. Потому что, чтобы люди, которые вот этот вот вал, поток вот этот вот через Турцию рванул в Европу, он сам по себе не рванет. Нужны корабли, ну, которые предоставляли эти организации.
Худо-бедно, питание.
Питание, вот это все нужно. То есть это все нужно, чтобы до Европы добраться. Добрый. Потом можно скинуть на Европу, но до Европы надо, вот надо Средиземное море переплыть, или надо из Турции Венгрию туда, вот на
Южную границу. Ну, через балканские страны.
Мне кажется, что здесь не стоит это забывать, потому что это все идет в одном комплексе даже с тем же Брекзитом. То есть это такой удар в подбрюшье экономической Европы, которая вот кому выгодно, да?
Кому хороший
выгодно?
Вопрос.
Кому выгодно? А выгодно Соединенным Штатам. Подрыв-то этого был. И эти организации, которые якобы занимаются тем, что радеют гуманитарные организации, да, типа вот они, мы помогаем бедненьким беженцам, да, а на самом-то деле в результате получается вал в Европе и проблемы у европейских стран. Вот, то есть вот вопрос, а вообще некоммерческие организации, они, так сказать, они разные бывают.
Совсем.
Да. И поэтому здесь вот я думаю, что во многом было спровоцировано внешними силами. Вот. Хотя есть, кроме этого, естественно, есть и объективные причины. Ну, то есть объективными причинами воспользовались, но если бы не было вот этой вот подпитки со стороны некоммерческих организаций, вот этой сети некоммерческих организаций, то не было бы такого вала взрывного.
Да, а если бы даже и он это предлагал, развернуто, а если бы был жив полковник Каддафи, который предлагал... Лагеря организовывают для беженцев.
Конечно.
Европа строит бараки, вода, питание и спутниковые антенны, чтобы смотреть футбол.
Да.
Но в Европу никто не попадает.
Да, именно поэтому. Вот, и все это накладывается, и то, что уничтожен Каддафи, опять-таки уничтожен не местный организатор, не местными восставшими, а при активной поддержке. То есть, в общем, вот целый вал различных моментов, но, опять-таки говорю, не надо забывать о том, кому это стало выгодно. В результате выгодно. Да. Что касается, значит, предательства генералов. Значит, что касается, значит, вот всей этой вопроса по поводу возможной предательства царицы, это, естественно, россказни прессы, которые были. Были, их было много. Надо отметить, что во многом сыграло, вот опять-таки, что Леонид уже говорил, в общем, спецслужбы действовали, конечно, очень плохо. И...
Ну, такое впечатление, что при царе-батюшке не шпионил только совсем ленивый.
Ну да, ну, в общем, действовали плохо. Надо сказать еще, что военная контрразведка была создана в 1914 году.
Что-то рано.
Да, вот, ну...
Рано.
Да, причем в нее направляли служить единственных специалистов, которые были, это были жандармы. Это при том, что никто штат корпуса жандармов не увеличивал, то есть то, что посылали на укрепление кадров военной контрразведки жандармов, это в результате оголялись жандармские отделения. Ну, то есть ужас. И, соответственно, с примерно 15-го года либеральная пресса развернула травлю царской семьи, где писалось в том числе, что, ну, это, правда, это ходили слухи, а написали уже в феврале, что у Александры Федоровны в царском селе стоял аппарат на прямом проводе, провод был проложен в Берлин.
К Вильгельму.
Да, к Вильгельму. Ну, конечно. То есть, вот, ну, то есть это...
Кстати, за гранью.
За гранью, да. И, соответственно, многие генералы... Вот, на самом деле, если мы будем смотреть на действия генералов, создается впечатление, что генералов их обманули. Понимаете? Они генералы, они не политики. Они как политики, ну, ноль полный совершенно. А с ними работают... очень хорошие политики типа Керенского, Милюкова, Гучкова, прожжённые политики. И такое впечатление, что просто по заявлениям того же Алексеева или того же Русского, говорят, а как?
Нам же обещали.
А мы же говорили. Uh-huh. А вот это. А теперь мы воевать не можем. Все нормально.
Все нормально.
Да, то есть, да. Такое впечатление, что генералов вот сделали вот как детей совершенно. Они миллионными массами руководят. Все это. А в политике они никто. И так же, как вот потом была так называемый мятеж Корнилова, который был четко разыгран Керенским, Корнилов сделал вот все, что от него ждали. Он не сделал вот ничего, что от него не ждали. Он сделал все, что хотел Керенский. И Керенский прямо вот сразу взял и придавил всю возможную генеральскую оппозицию.
Вообще, и сыграл на руку Ленину.
Не, ну это само собой, да? Это само собой. Но сыграл, но сначала-то он свою власть укреплял. Да. И все, им специально назначили, все. Корнилов все сделал, генералы сделали все, что надо. И ничего с этого не получили.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Пожалуйста.
Я вопрос по ГДР. Да. Скажите, Константин, мог ли, на ваш взгляд, Эрих Хонекер от начальника первого управления Штази знать про резидентуру «Луч» в Дрездене, в частности, майора Путина? И как вы объясняете то, что появились слухи в немецкой прессе, что Россия выдала двойника Хонекера именно потому, что он мог знать майора Путина, и тогда Путин не стал бы президентом?
Спасибо. Да.
Значит, скорее всего, Хонекер не мог знать Путина. Это не его уровень, совершенно не его уровень. Руководитель Штази, да, ему мог знать вполне сотрудничество с...
Вот такое.
Да, тем более, что Владимир Владимирович там служил не как бы...
Не два дня.
Не два дня, и потом как бы Штази знала, кем он служил. То есть он не скрывался от Штази. Вот, что касается двойника Хонекера, я лично в это не верю. Почему? Потому что я не верю в двойников вообще. То есть я вот пока не знаю факта в истории, где бы был двойник. Вот такой серьезный двойник главы государства.
А это как его? А когда семь двойников? А у него было семь двойников, говорят. Да.
Вот я единственный случай знаю, когда двойник активно действовал, это гиперболоид инженера Гарина в конце.
Да.
Вот, это вот доказанная историческая история. Описанный случай. Вот
да.
Когда Гарин в конце, значит, Алексей Толстой
передает. И еще, по-моему, абсолютно ничем не доказанная железная маска.
Это не доказано уже, это уже не доказано.
Вот, я и говорю, что не доказано.
А вот гиперболоид инженера Гарина, вот это доказано.
Это факт, доказано абсолютно.
Вот, это единственный случай. Вот, все дело в том, что двойник – это очень сложно.
Да вообще.
И потом это очень большая, это в любом случае утечка информации, его же кормить надо. Там, а кто кормит, он не будет хранить тайну, он же сольет информацию, то только дай. То есть обеспечить ему полную изоляцию, если ему обеспечить полную изоляцию, то когда его выставишь, он будет, а что происходит кругом, я ничего не
а
знаю.
А где я?
А где я, да, а кто? То есть, и чтобы человек научился так же себя вести, это можно. А вот чтобы он научился так же думать, это невозможно. Поэтому это он будет расколот, ну, через 15 минут беседы.
Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да. А можно задать вопрос уважаемому гостю по теме Третьего Рейха?
Да, пожалуйста.
Это я знаю. Вот меня интересует, может, вы что-то новое еще скажете по поводу официальных источников. АННР Бетули. В плане конкуренции, несмотря на общие идеи и партийную принадлежность, и в том числе престиж данных реорганизаций среди так называемых партийных бонсрейха, и не только в целях получения дополнительных властных полномочий. Спасибо большое.
Да, значит, сразу... Значит,
Константин, да. Я всегда говорю, ну что такое? Пришел Константин Залесский, и никто не спросит про АННР.
Ну, спроси, слава богу. Значит, скажем сначала, значит, Туле общество не существовало к моменту 1933 года, оно было распущено еще в 20-е, было это общество частично оккультное, частично правое, значит, соответственно, то, что Заботендорф, его руководитель, написал, это надо делить на 3, 4, 5, 6, потому что он считал, что он основоположник нацистского государства, mm-hmm. а его этим никто не считал, ага. а это обидно. Вот. Поэтому он там написал большой список, кто у него состоял в обществе, но это не очень четко, то есть это не доказано. Вот. И, соответственно, Туле не могло бороться за власть или за какие-то, за какое-то влияние в Третьем Рейхе, потому что его к этому моменту не существовало. Что касается Анненербе. Анненербе была организацией СС, то есть она подчинялась, она была создана, ну, на самом деле она была не организацией СС, это я так вот говорю, она была под контролем СС. Это было, как вот по-нашему говорится, общество с ограниченной ответственностью. Вот такая форма организации.
Общество с ограниченной уголовной ответственностью.
Да, вот. То есть это было такое вот при СС, ну, создано, естественно, Полем и Гиммлером, под контролем Гиммлера, и эта организация, она занималась, как и следует из названия, называется Анненербе, то есть наследие предков. Она занималась изучением корней немецкого народа, включая рунологию, немецкий ландшафт, немецкую музыку, немецкие верования, все что угодно, да, эти самые, вело картотеку ведьм, очень интересная картотека, на самом деле. Да, по летописям составляли, ну, по летописям, по тайным источникам составляли картотеку ведьм, которая, по-видимому, там была своя.
Константин, вы же, по-моему, рассказывали здесь же у нас на радиостанции, что финансировали их не активно.
Ой, их плохо финансировали. Ага. Вообще, зарплаты в Анненербе были не очень высокие, в обществе кайзера Вильгельма были выше, поэтому в Анненербе шли, ну, не очень, скажем так, ученые. Ну, не мировым, конечно, даже, скажем, германским именем. В общем, туда шли профессуры, которых погнали из университетов. Ну, не совсем уж, конечно, шарлатаны. А, ну, нормальные там, ну, средние были. Вот, что касается каких-то, значит, скажем так, оккультных исследований. Оккультизм исследовался с точки зрения мифа немецкого народа, верования немецкого народа. То есть не то, что там какая-то группа практиковала оккультизм. Нет. Изучение истории оккультизма в Германии, как там признака германской нации, это вполне возможно, то есть этим занимались. Дальше, что касалось, да, ну, естественно, придумки по поводу того, что там немцы произошли там от великой там арийской расы и так далее, это, естественно, по полной программе, потому что это главное, то есть миф ага. о том, о величии немецкого народа, это основополагающее. Языческие религии, вот это вот все.
Значит, Шамбала.
Шамбалу как бы, ну, тоже не искали, на самом деле не искали. Экспедиция Шефера в Тибет, которая знаменитая тибетская экспедиция, да, да, да. СС, как она называется, ее СС, кстати, не финансировала, денег не дали. Вот, Шефер нашел деньги от внешних, как называется, внешние источники, да, это называется? Вот. Но учитывая, что он был в СС, поэтому, значит, экспедиция СС. Вот, она, на самом деле, Шамбалу не искала, она занималась, ну, поскольку разведывательной работой она занималась, ну, так, по ходу дела, она, в общем, изучала, это была этнография, экспедиция. Угу. Она изучала именно корни тибетского народа, угу. вот как корни арийской расы. Ага. То есть вот тенденции, вот это все. Фильм сняли, вот там агрессивность, очень важный момент, что агрессивная нация, то есть вот ага. нация-борец. Вот это. Это, в общем, идеологические все моменты. Но был собран, кстати, на самом деле интересный очень антропологический и этнический материал. Вот. Что касается каких-либо военных исследований. Да, в составе Анненербе был создан институт военных исследований во время войны. Гиммлер, судя по всему, хотел показать, что он тоже это самое, этим занимается.
Большой ученый.
Большой ученый. Да, значит, в общем, ничего этот институт военных исследований не сделал. Значит, он там... Ему там сначала впарили какую-то машинку, которая должна была самолет из курса сбивать. Потом
и оказал... печатать деньги одновременно.
Да, он оказался сумасшедший человек, который это принес. Значит, потом лозоходцев они, значит, там...
Да, лозоходцы, да. Это да.
В общем, воду в пустынях искать. И, наконец, вывод хотел Гиммлер, значит, выводить этих мифологических лошадей из мифов.
Летающих.
Ну, в принципе. Летающие – это вот перебор. В том смысле, что это вот они летающие в мифах, ага. а на самом деле они вот не летающие, а просто вот парят. поряд.
Низенько.
Низенько. Да, да, специальная порода этих самых лошадей. Выписали из Азии, там, правда, эшелон разбомбили, поэтому ничего не получилось, но вот так
получилось. А эшелон должны были разбомбить евреи.
Ну, скорее всего.
Вот теперь все сходится.
То есть, в общем, торпедировали это. То есть, в общем, Институт военных исследований, по большому счету, вообще ничего не сделал. Надо учитывать, одно сделал, по линии М, отдел М, медицина, вот это Рашер работал в концлагерях, когда он эксперименты над живыми людьми.
Ну, как Менгеле.
Не хуже.
Хуже даже.
Это вот когда высокое давление, заморозка, совершенно, к нему, я не знаю, по-моему, даже слово античеловеческое нельзя применить.
Нет, это хуже.
Это за гранью просто добра и зла. Нет. И это при том, что Рашер при всем при этом был шарлатаном. Это еще хуже.
Да,
то есть, понимаете, это не просто сумасшедший профессор, который там ради медицины готов народ тому загубить, а этот не ради медицины, это ради карьеры.
Карьера.
Чтобы считали, что он проводит какие-то очень высокие исследования, и в результате Рашер-то был расстрелян по приказу Гиммлера.
Это отличиться надо.
Очень отличиться. Но на самом деле, потому что стало известно, что шарлатан. Концы прятали.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня два вопроса вот к историку. Первый вопрос. Ведь насколько, как бы сказать, так называемая династия Романов была по крови германской? И второе, что, собственно говоря, Николаем II руководило, чтобы в 1915 году он отменил черту оседлости для евреев?
Вот да,
спасибо.
Да, значит, насколько была германская, да не насколько она не была германской, дело все вот в чем, что традиционно в Европе, ну, на самом деле во всем мире, но в данном случае мы рассматриваем, естественно, европейский континент, сложилось так, что правящие династии, они как бы составляли особую нацию. То есть проследить там, кто имеет какую национальность, невозможно. То есть королева Виктория, которая была убежденной англофилкой, она происходила из Ганноверской династии. Вот, соответственно, она вышла замуж, будучи из Ганноверской династии, она вышла замуж за принца Альберта Саксон-Кобургоцкого, то есть они были немцами. А когда ее дочь принца Саксон-Кобургоцкого и представитель Ганноверской династии Виктория вышла замуж за наследного принца прусского, это стало и стало матерью Вильгельма II, она была убежденная англофилкой и не любила все прусское. Вот, так что Вильгельм, он был по матери внук королевы Виктории. А, значит, то есть запутано настолько, что Николай II был сыном, соответственно, Александра III, да? Матушка у него была датчанка. Это Шлезвиг-Гольштейн-Зонненбург-Глюксбургская династия. Значит, там были замены, там были еще и французские корни. То есть это все было настолько закручено, что очень сложно определить, кто там чей родственник.
То есть космополиты в лучшем смысле этого слова.
Абсолютно. То есть вот эти вот монархии Европы, они все были в общем и целом националистами и патриотами собственных держав. И то, что там вот высчитать, какую часть крови имеет там Николай II, в этом самом, какую часть крови, это совершенно невозможно. То есть, и это не надо, потому что он был патриотом своей собственной страны, хозяин земли русской.
Да.
Да? Вот. И, соответственно, то есть с кровью здесь невозможно говорить, они все, во-первых, были кузены, как бы, называли друг друга кузенами, вот, и в общем и целом, ну, там невозможно сказать, какой национальности.
Ну да, он же говорит, кузен Вилли.
Кузен Вилли и кузен Ники там, да были. Вот, а там был дядя Джорджи, это, соответственно, как Георг VII, по-моему, или VI. Ну, в общем, сын королевы Виктории. Альберт.
То ли пятый, то ли шестой.
Да, в общем, все вот там вот так вот все замешано, все они это самое были, все были родственники.
Угу.
А национальную принадлежность в какой... Нет, тоже не в какой... В Испании бурбоны.
Да.
То есть французская династия, причем французская династия, бурбоны стали во Франции править, но править они стали после пресечения предыдущей династии Габсбургов, потому что были их ближайшими родственниками. Они австрийские Габсбурги были ближайшими родственниками испанских Габсбургов. То есть, ну, понимаете, это фантасмагория. Ну, в принципе, невозможно ничего определить.
Ага.
Вот, а, соответственно, например, предпоследний король Италии Виктор Эммануил, он был женат на дочери черногорского короля Николая Черногорского. То есть у него мать была православная черногорка. у последнего короля Умберта. То есть, вы понимаете, вот совершенно невозможно это все представить.
Так, теперь...
Да, про черту наследования.
Да, в 15-м году отменена была.
Она, значит, она была отменена указом, да. Она была отменена на время войны. Но, судя по всему, то есть, когда один раз отменяешь, уже как бы...
Ну да, возвращаться
уже это несерьезно. Значит, это было связано с тем, что черту оседлости было необходимо отменить по формальным соображениям. Идет наши войска в 15-м году пошли в великое отступление, соответственно, продвигают сопротивник, соответственно, население губерний западных, которые мы уходим, оттуда местное население в значительной части уходит вместе с русскими войсками. И, соответственно, эти люди, подданные российского императора, соответственно, Россия должна, то есть Российская империя должна их принять, ну, как беженцы. Соответственно, эти губернии находятся в черте оседлости, соответственно, уровень еврейского населения там значительный, соответственно, еврейское население, как подданное империи, имеет полное право под угрозой военных действий переместиться во внутренние губернии, а перемещение шло именно во внутренние губернии. Ну, потому что, ну, если все время перемещать, тогда все время надо будет гонять. Ну, соответственно, идет там в Смоленскую, в Калужскую губернию. А если уходят евреи из черты оседлости, они уходят вне черты оседлости, то как можно не отменить черту оседлости? То есть это совершенно логичный, нормальный и обычный стандартный акт, который, тем не менее, который вызван, прежде всего, военной необходимостью. Нет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как согласуется национал-социалистическая расовая теория с увлечением гитлеровцев тибетцами, которые совсем другая раса и все другое, земля и небо? А что касается свастики, то оно у многих народов было.
Да, все, спасибо, вопрос ясен.
Да-да-да, значит, увлечение было связано именно с тем, что считался Тибет по нацистской теории расовой одной из колыбелей арийской да. расы. И поездка Шефера, она как раз была направлена на это, и Шефер пришел к нужным выводам. К тем, которые ставила партия.
Скажем, задачи. Да, вот к правильным.
Правильным выводам. То есть он нашел общие черты у тибетцев и у немецкой расы, как то, прежде всего, там, агрессивность, воля к победе, значит, вот военизированная нация, такая порядок и так далее, и так далее. Он нашел там воинские пляски, вот это все. Он провел параллели с древними германцами и, скажем так, выдвинул идею, что да, Тибет одна из колыбелей арийской расы. И это согласовывалось, обосновывалось очень серьезно. То есть, ну, Шефер почти всю жизнь на это проработал, так что все это было, так сказать, серьезно. Ну, на самом деле, конечно, это, ну, это не выдерживает критики, но, опять-таки, критики, наверное, не моей, а критики антропологов.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, Дитрих Брондер пишет в своей книге, ну, перед тем, как пришел Гитлер, ну, как бы сами были, ну,
ходили. Так, вопрос. Вопрос.
Да, вот скажите, пожалуйста, вот сионисты заказали Холокост от Гитлера.
Так, все, сказать. Да, спасибо большое.
А вы можете, я не буду
спасибо, отвечать. Спасибо, это,
да.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот хорошо известно, что отношения между союзниками Гитлера были отнюдь не безоблачными. Да. Скажем, Италия враждовала с Хорватией из-за Адриатического побережья, Венгрия с Румынией из-за Трансильвании и так далее. Как Гитлер разруливал конфликты между своими союзниками?
Спасибо. Плохо разруливал. Плохо. Это была очень большая проблема, что в нацистском блоке были вот такие очень серьезные трения, причем в том числе до территориальных претензий. Требования были настолько, вы вот правильно упомянули Румынию и Венгрию, что когда советские войска наступали в Румынии, в это время одна румынская армия стояла на границе с Венгрией, опасаясь венгерского вторжения. То есть вот настолько вот были...
Дай бог здоровья.
Да, дружеские отношения между союзниками. Разруливали сложно, разруливали плохо. Дипломаты работали ужасно, потому что Гитлер в основном в эти страны назначал старых бойцов. Поэтому в большинстве случаев, когда речь шла прежде всего о странах-сателлитах, ну, типа Хорватии, Румынии и Венгрии, пытались действовать административно-командными методами, типа стукнуть кулаком по столу, какой-нибудь там Манфред фон Киллингер или там Вейзенмайер.
Это где были эти ребята? Знаешь,
Манфред фон Киллингер сидел в Словакии, а Вейзенмайер в Венгрии. Вот они, значит, там, ну, руки просто пытались выкрутить и там голосом взять. Вот, типа, не конфликтовать с друг с другом, потому что Германия...
То есть еще одно проявление бардака.
Полного
бардака. Константин, огромное вам спасибо. Надеюсь, не в последний раз. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.
До свидания.
До свидания.